Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, родительский вопрос, урочный час, воскресенье. Я Александр Милкус, рядом со мной замечательная Мария Баченина. И сегодня у нас тема острая и тема актуальная. Это как отвратить ребенка от компьютера.
Или, если его не надо отвращать, то как себя успокоить и дать ребенку в покое?
И неожиданный поворот в этой теме связан с тем, что пригласили мы не врача, не психолога, который будет говорить, заберите у него гаджет у этого, значит, охламона, а пригласили мы Дмитрия Смита, президента Федерации компьютерного спорта России.
Здравствуйте, Дмитрий, добро пожаловать.
Рад всех приветствовать.
Я, например, считаю, что клин клином вышибают.
Ой,
и вот мы об этом будем говорить.
Это вот надо расшифровать, а то, знаете, многие по-разному это понимают. А вот давайте спросим. Дмитрий, скажите нам, пожалуйста, вы со скольки лет сели за компьютер и, в частности, за компьютерные игры?
Вы знаете, это было очень давно. Мне было тогда 6 лет. Ого. Отец у меня работал тогда в МИФИ на ядерном реакторе. И что-то случилось, его срочно вызвали на работу. А меня было не с кем оставить, и поэтому он меня прихватил с собой. Естественно, на реактор он меня не потащил, но в помещении, чтобы я под ногами не путался, посадил за компьютер. Такой огромный черно-зеленый монитор был, и на нем была запущена самая простенькая игра «Нашествие пришельцев». Там крестики постепенно опускаются вниз, а снизу ездит такая галочка и стреляет по ним черточками. И вот я за этой игрой совершенно не заметил, как пролетел, наверное, целый час. Вот. И это было первое мое знакомство с компьютерными играми, которое меня, конечно, потрясло и полностью заворожило.
Дмитрий, вообще-то, один из первых российских профессиональных киберспортсменов.
Так.
Вот. И возглавлял команду. И он организовал Федерацию компьютерного спорта.
Я зачем вообще вот этот экскурс в историю осуществляю? Чтобы слушателю дать понять, что человек у нас естествоиспытатель сейчас.
На себе.
Да, испытывал именно об этом себе речь. Хорошо, вы вкусили этой дьявольщины, да, на ядерном реакторе. А затем, как развивались события, вас допустили, вам
когда
купили.
Папа сказал, хватит сидеть за компьютером, иди погуляй.
Или в каких объемах вы играли? Затем, и когда началась вот эта кровища, как я ее люблю дома называть, у меня уже сын привык и говорит, мам, там без крови, ну так, чуть-чуть.
Начнем с того, что тогда игры были гораздо проще, схематичнее, и никакой кровищи там, конечно же, не было. Да и в целом мне больше всегда нравились стратегии, а не стрелялки. Но что касается моего отца, то, скажем так, он был не сторонником того, чтобы запрещать, он был сторонником того, чтобы контролировать и направлять. Поэтому первое, чему он меня научил, когда понял, что компьютерные игры мне очень нравятся, я стремлюсь проводить там много времени, это техника безопасности. Он мне показал, как делать зарядку для глаз, как правильно держать осанку, и вот это мне все помогло очень сильно в жизни. И это тот опыт, которым я до сих пор делюсь с окружающими. Вот. Что касается ограничений по времени, то, конечно, никто мне не позволял днями и ночами, тем более, сидеть за компьютером. Это все было четко дозировано, и, собственно, эту же стратегию я сейчас применяю к своему младшему сыну, например.
А скажите, пожалуйста, тогда, а сколько времени вам необходимо было сидеть за компьютером, тренироваться, да, чтобы достичь результатов и стать чемпионом в компьютерной игре?
Нет, если мы говорим про когда я стал чемпионом, то это уже был подростковый возраст, да, а сейчас мы говорили про возраст достаточно детский. Поэтому давайте, наверное, так. Вот пока ребенку там младше 10 лет, то больше 40 минут в день за компьютером я бы не рекомендовал проводить. Ну, если там разбить это на три части, ну, окей, час времени.
Вы имеете в виду, вот час – это не только игры, это и развивающие занятия, это всякие там полезные, не знаю, игры, развлекалки.
40 минут, час – это время, которое ребенок проводит в гаджетах, неважно, компьютер, угу, приставка, телефон, который он тратит на развлечения. Это может быть просмотр там каких-то роликов, это могут быть игры и так далее. То есть вот все это в совокупности должно быть ограничено. И, естественно, еще раз призываю всех пользоваться зарядкой для глаз. Вот мы, например, на форуме «Россия – спортивная держава», когда были, презентовали брошюрку, так сказать, «Техника безопасности киберспорта».
А где-то эту брошюрку можно увидеть, скачать?
На сайте у нас, соответственно, есть у нас сайт resf.ru, Russian eSport Federation, resf.ru.
То есть вы и по поиску Федерации компьютерного спорта можете найти этот сайт?
Да, безусловно.
Ну вот дожили мы до 10 лет, наступил 11-й год, и тогда что, можно увеличивать, и вам увеличили,
позволили? Приходит такой, да, юный подросток, говорит: папа, папа, все, ты сказал, 40 минут закончились, давай на 2 часа.
Здесь уже многое зависит от того, во-первых, как ребенок научился регулярно делать ту же самую зарядку для глаз, нет ли у него ухудшения зрения, нет ли у него проблем с успеваемостью. Опять же, успеваемость – это очень важный показатель, и, в свою очередь, компьютерные игры – это очень хороший мотиватор для того, чтобы успеваемость подтягивать. Ну, вот, поэтому, начиная там с 11 лет, у ребенка уже там и зрение менее подвержено деформации, и в целом он уже больше, скажем так, привык к дисциплине, лучше себя может немножко контролировать. Здесь можно увеличивать время постепенно. Но опять же, здесь многое зависит от того, в каком окружении ребенок находится. То есть с этой точки зрения, если там все его окружение играет, не знаю, там по полчаса в день, разрешать ему играть там 2 часа, это будет, в моем понимании, ошибкой.
Вот. А как узнать, сколько времени играет окружение?
Ну, здрасте, приехали. Окружение – это кто у ребенка? Это его школьные приятели, это его приятели по секции. Ну, естественно, ну, вот я как родитель, да, или там моя супруга, идет общение с этими людьми, живой контакт, обмен информацией, опытом.
Ну. Так, смотрите, вот это вот тоже еще одна очень важная вещь, на которую я хотел бы заострить внимание. Очень важно знать, с кем ребенок играет.
Конечно.
А, Дмитрий, вот смотрите, у меня сын, он играет в эти многопользовательские игры.
Сетевые, там, вы имеете в виду?
Да. И там, значит, куча всяких людей под никами. Мы не знаем, кто у него в команде. Вот сейчас вот они пошли там завоевывать какие-то города. Что делать?
Ну, для начала поговорить, попросить его рассказать, что он знает про своих там товарищей, как он с ними познакомился, почему он находится именно в этом клане. Ну, то есть... как минимум проявить базовый интерес к тому, чем он занимается, а как максимум попробовать его навести на мысль, что если он чего-то не знает о своих там соклановцах, то, возможно, эта дополнительная информация помогла бы ему лучше с ними подружиться, выстроить более доверительные отношения и так далее. То есть подтолкнуть его к тому, чтобы он сам разобрался, с кем он, собственно, взаимодействует.
Да, я вот читал и разговаривал со специалистами по компьютерной безопасности. Многие сейчас говорят, что именно вот внедрение в некие там группы, опасные сообщества, оно происходит как раз вот через вот такие вот общения в многопользовательских играх.
Ну, здесь не надо путать теплое с мягким. Здесь скорее речь идет о том, что действительно есть некоторые группировки незаконные, которые ведут коммуникацию через игровые чаты. Но это они общаются друг с другом, а вовсе не вербуют в играх своих, скажем так, людей. То есть они это используют как некий аналог мессенджера. Для них игра, как, не знаю, как WhatsApp.
Да, но ты в данном случае не знаешь, кто за этим ником, за этим аватаром скрывается.
Это правда, но я вас уверяю, те, про кого говорит ФСБ, не играют в эти игры, они не вербуют там людей, они просто заходят и, соответственно, с помощью игровых средств связи обмениваются информацией. Да, это как бы есть определенные проблемы с точки зрения правоохранительных органов, но с точки зрения там безопасности ребенка нет. Я бы здесь скорее переживал с точки зрения того, что ребенок может оказаться, если это именно многопользовательские онлайн-игры, ну там опять же есть рекомендованное возрастное ограничение, если ребенок уже дорос до него и может в него играть, ну тогда опять же надо контролировать, с кем он общается, на какие темы и какие действия он там предпринимает. К примеру, в некоторых многопользовательских играх есть такой термин скам. Скам – это жульничество, обман. Ну, вот, условно говоря, лиса и кот Базилио соскамили золотые монетки у Буратино, да, говоря вот таким сленгом. То есть в играх есть определенные игровые ценности, которые стоят в том числе реальных денег, и зачастую их можно продать и на этом что-то заработать. Как следствие, есть определенные мошенники, которые пытаются эти вещи обманом у тебя получить, чтобы таким образом нажиться, обогатиться. И здесь важно, чтобы с одной стороны как бы ребенок научился, да, с ними, скажем так, взаимодействовать, чтобы не поддаваться соблазну, обману и прочее. Это я называю дешевой ошибкой. То есть, когда человек может ошибиться, и ему не очень больно будет. А с другой стороны, важно смотреть, чтобы человек, глядя на то, что кто-то там кого-то обхитрил и на этом разбогател, да, в кавычках, важно, чтобы у него у самого соблазна не возникло попробовать то же самое, попробовать самому кого-то обхитрить, объегорить. То есть, это в целом такой вот, если мы говорим про именно MMORPG, это такой симулятор жизни. А у меня к нему достаточно двойственное отношение. С одной стороны, это действительно хорошая тренировочная база, с другой стороны, это действительно дополнительные риски. И вот здесь, еще раз повторяю, роль родителей крайне важна. Очень важно, чтобы родитель не терял контакта с ребенком, чтобы он с ним общался, чтобы он понимал, во что ребенок играет и что его там, собственно, притягивает.
Друзья, прервемся буквально на несколько мгновений и сразу же вернемся в эфир к этому интересному разговору. Сегодня в родительском вопросе президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Родительский вопрос.
И снова здравствуйте. Это «Родительские вопросы» в студии Александр Милкус и Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Вы хотите сказать, что нужно разбираться в игре и родителю, что я, по идее, ну, было бы здорово, что я бы умела играть в эту же самую игру.
Ну, хорошо, но подождите, вот в мое время, в советское, да, вот я читал книжку, например, там, Стругацких «Трудно быть Богом». Так. Я же потом шел к отцу и общался с ним, а если я вдруг не приходил, отец сам приходил, спрашивал, подожди, слушай, ты ее прочитал? Ты ее не понял, может быть, мы обсудим, как ты думаешь, вот так. Какой момент самый интересный и так далее. Ну, то есть, эта тема для общения была в советское время, там, шахматы, книжки и так далее. Сейчас это игры. И современный родитель, даже если он сам не играет, и ему это вообще не интересно, ну, как минимум, хотя бы из соображений безопасности, в моем понимании, должен разделять увлечение своего ребенка и разбираться.
И еще про безопасность. Нужно ли всерьез воспринимать возрастной ценз, указанный на игре? Почему такой вопрос возник? Потому что я столкнулась с проблемой, что 11-летнему подростку не во что играть согласно маркировке игр. То есть те игры, которые маркированы вот до 12, они неинтересны, наивны и ну, совершенно не интересуют его. А то, что его интересует, это уже старший ценз. Вот к этому как относиться?
С долей скепсиса. Вы знаете, когда я там в свое время был сам подростком, мне очень хотелось там сходить на взрослые фильмы в кино. И я говорил, ну что это за ерунда, детские мультики, вот интересней там. То же самое и здесь. На самом деле до 12 лет большое количество игр, которые более чем интересны. И даже есть киберспортивные, например, та же самая игра Hearthstone, она от 6 лет, и при этом в нее играют люди. Там у нас есть чемпионы, которым за 50 лет, например, да, и огромное количество людей соревнуются, и интересно. Поэтому нет. Здесь скорее это проявляется некая тяга к тому, что вот запретный плод, он сладок. Так что я считаю, что подобрать в рамках возрастной маркировки можно. Другое дело, что сама возрастная маркировка, к сожалению, часто бывает заниженной. Самому производителю игры приходится эту маркировку ставить сейчас. Естественно, он не заинтересован в том, чтобы отсекать себе часть рынка. Естественно, ему хочется поставить там не 18 лет, да, а 12, чтобы захватить еще большой пласт населения, который попадает в этот возрастной промежуток. Поэтому с этой точки зрения лично я всегда выступал за усиление контроля над возрастной маркировкой. И с этой точки зрения, еще раз повторюсь, следовать тому, что есть, надо. Там, может быть, она занижена, но точно не будет завышена.
Ну, а вот, собственно, если предметно говорить, чего не должно быть в игре, потому что 12 это рубеж, один из рубежей, 12 плюс,
это подростковый,
да? Да, да,
вход,
да, да,
в подростковый возраст.
Да, спасибо, Александр Борисович. Так вот, чего не должно быть до 12 лет? То есть вообще не должно быть, я про насилие сейчас даже не говорю, да, про какие-то сексуальную подоплеку, да, я это не имею в виду. Но вот, допустим, наличие стрельбы и, как следствие, крови, это возможно или этого нельзя ни в коем случае допускать?
Ну, стрельба и кровь подпадает под
термин насилие. Под насилие, да, да, да. Ну, просто оно есть в разной степени. Я как человек, интересующийся этими играми, понимаю, что есть вот...
Как мама подростку же,
менее и более там, насильственные вещи.
Нет, понятное дело, что есть различные военные игры, которые, не знаю, там танки ездят, стреляют. Это совсем да. не то, что стреляют там из дробовика в упор. Естественно, это немножко разные сущности. Но базово все-таки, если есть именно элементы ярко выраженного насилия с проявлением крови и прочего, то в соответствии с законом о защите детей от информации по свободу причинения вреда и так далее и тому подобное, естественно, это должно быть маркировка гораздо выше.
А знаете, как они оправдываются? Ну, это же в зомбарей стреляем, а не в людей.
Все-таки у нас передача воспитательно-образовательная. Да. Я хотел подчеркнуть то, что говорил Дмитрий, еще раз выделить эту главную мысль, что книжка, как раньше, да, и она может и сегодня, но и игра есть основа для общения с родителем, с ребенком. Если он играет, это не значит, что он выпал из вашего внимания, из социума. Вы должны посмотреть, как он играет, чем он играет, кто у него есть партнеры, если это многопользовательская игра. Может быть, поддерживать разговор об этих играх. Я думаю, что вот мы дальше поговорим как раз с Дмитрием о развивающих играх. Вот как направить ребенка, да? Ему же хочется все-таки, особенно вот подростки.
Мальчикам особенно
да, вот
экшен,
всякие,
стрельба, экшен, войнушка.
Да. А вот как вы направляете в то русло, где играют с пользой? Итак, потихонечку мы перейдем в школьную лигу.
Ну, в моем понимании, максимум пользы человек получает именно когда занимается теми играми, которые входят в киберспорт. Но если нравится войнушка, то это не обязательно там бегать с автоматом. А это вполне может быть трансформировано в стратегическое направление. То есть вот мне лично самому очень стратегические игры всегда нравились. Да, там есть тоже некие элементы военизированного столкновения, но если уж так, скажем, уж совсем сильно уходить в эту область, то все настольные игры – это так или иначе проявление войны, те же самые шахматы. Да, с этой точки зрения я проблемы не вижу.
А мы можем приводить пример названия игр? Ну, потому что, чтобы быть предметными. Да. Будьте так добры, Дмитрий, рекомендации ваши, потому что вы у нас сегодня эксперт, и я вот сижу с карандашком.
Ну, хорошо. Если брать из старых игр, которыми я сам играл, это, конечно же, серия StarCraft. Вот, StarCraft – моя любимая игра. Но если брать современные, молодежные и те же самые игры, которые играются на мобильных телефонах, то это, например, игра Clash Royale. Вот Clash Royale, она такая интересная, мультяшная, достаточно краткосрочная, то есть там в среднем от 3 до 5 минут игра идет. Одна сессия, то есть можно совершенно спокойно, сыграв пару сессий, сделать перерыв, опять же, зарядку для глаз и так далее.
И домашнее задание выполнить.
Слушайте, хорошо, а вот вы как-то, мы должны разделить, на ваш взгляд, игры для мобильного, для компьютера и еще для приставки игровой? Вот это нужно разделять? Или сейчас мы рассматриваем все обобщенно в совокупности?
Ну, вы знаете, изначально это были разные платформы со своими особенностями, но чем дальше мы идем, тем больше появляется игр кроссплатформенных, то есть те, которые идут сразу на всех платформах одновременно. Тот же самый Hearthstone, про который я говорил, он играется совершенно спокойно и на мобильных решениях, и на компьютере. Ну, вот, поэтому здесь я бы особых разделений не делал, тем более, что даже такая вещь, как эксклюзивные выпуски для консолей, постепенно тоже уходит в прошлое. Нет, я бы здесь смотрел в целом, в первую очередь, на сам продукт, а не на платформу, где он обитает.
Прежде чем мы уйдем в образовательные игры, в развивающие, как Александр Борисович верно заметил, я бы хотела у вас узнать, как вы относитесь к донатам? Дети очень часто просят у родителя их задонатить. Для несведущих наших слушателей объясню.
Вот переведите на русский, пожалуйста.
Донейшн. Это что?
Пожертвование.
Да что же вы такое, вот не знаете, притворяетесь,
не
а потом сами отвечаете.
Не люблю я вот этих терминов, можно все
это
говорить по-русски.
Это не пожертвование, это скорее, если уж называть вещи своими именами, не достижение чего-либо своим трудом, как я это вижу, а покупка за денежки какого-нибудь там, как это сказать,
усиленного
какой-то
персонажа.
Привилегии, да, какого-то там оружия, усиления персонажа. Вот вы считаете, детям можно давать деньги на эти донаты или нельзя?
Значит, все зависит от игры и что именно представляет из себя донат. Потому что если мы говорим про игры, там, которые основаны там, азиатские, то у них очень сильно развита, скажем так, покупка кнопки «Всех победить». То есть когда человек платит там, миллионы рублей и становится абсолютно непобедимым. Вот. Такие игры, мне кажется, более чем странными, но в азиатском регионе они почему-то интересны. На мой взгляд, в подобных играх как бы в целом разумному человеку делать нечего. Мне кажется, что игра должна быть интересной с точки зрения именно твоих навыков, а не твоей толщины кошелька. Вот. Поэтому такие игры, конечно, с негодованием отбрасываем. Есть другой тип игр, где, например, можно купить некую премиум-подписку. То есть, условно говоря, есть возможность играть бесплатно, а есть возможность там, заплатить, например, 300 рублей в месяц, и там, твой персонаж будет прокачиваться в два раза быстрее. Вот. Да, безусловно, там есть еще какие-нибудь донаты, купить себе дополнительные раскраски, дополнительный камуфляж, который на игровые ценности не влияет, на характеристики персонажа имеется в виду, никак не влияет. То есть персонажа это не усиливает, просто визуально он становится более симпатичным. Вот. Ну, эти донаты, мне кажется, уже более оправданными, потому что они позволяют делать игру лучше, развивать ее, потому что те, кто произвел игру, они все-таки должны зарабатывать деньги. Поэтому если они зарабатывают деньги разумным образом, не изменяя сущность игры, не сводя все к тому, у кого больше денег, а предоставляя всем одинаковые условия, да, то есть вот все могут купить премиум-подписку недорого, все могут там разноцветную одежку себе покупать, а дальше все в игре зависит от тебя. Ну вот такой тип донат, мне кажется, приемлем, но еще раз, отличительная черта, он доступен всем в игре, он недорогой, и все остальные донаты уже никак не влияют на силу твоего персонажа.
А теперь мы уходим на новости.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Родительский вопрос.
И снова здравствуйте. Это «Родительский вопрос» в эфире «Комсомольской правды». Здесь Александр Милкус, Мария Баченина. В гостях у нас сегодня президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Теперь перейдем все-таки к моей любимой теме про развивающие игры и про школьную лигу. Но сначала, вы знаете, вот когда у меня дети росли, были очень модные, вот я не знаю как, сейчас я оторвался вот от компьютерного,
волк с яйцами,
от мира.
Да? Да?
Нет, это уже... Ты уже совсем меня в древние специалисты записываешь.
Да,
нет, были SimCity, были Age of Empires, и они все-таки каким-то образом погружали и в историю, то есть нужно было почитать. Ну, мне, например, было интересно, там, история древнего мира, история Египта, потому что они, игры были по мотивам вот этих вот исторических сюжетов. SimCity надо было строить дом, нужно было строить город, выяснять его экономику, как устроено городское хозяйство и тому подобное. Ведь это тоже вот очень важные вещи такие. Сейчас есть такие, и есть ли чемпионаты по, ну, условно говоря, SimCity, может быть, они уже есть под другими названиями.
Ну, по SimCity чемпионатов давно уже нет, но развивающие игры все равно присутствуют. Вот. И с этой точки зрения надо понимать, что игровые продукты уже давно являются очень важным и серьезным проводником идеологии той страны, которая их изготавливает. Поэтому меня очень радует, что именно вот в России за последние годы начали появляться хорошие отечественные продукты. Ну, естественно, самым первым продуктом, который прогремел на весь мир, был «Тетрис». Вот, но с тех пор был большой перерыв, когда...
Да, Пальчиков, известный автор.
Да, совершенно верно. Вот. И с этой точки зрения мы как раз сейчас помогаем ряду российских разработчиков идти в направлении того, чтобы закладывать киберспортивную составляющую в свои игры. Но помимо этого есть просто интересные игры, которые можно поиграть самому.
Дмитрий, не уходите, я вас все равно верну. Какие вот российские компьютерные там, игры, да, проекты вы бы порекомендовали? Или, может быть, те, которые в ближайшее время, в перспективе должны выйти. Я вот знаю несколько названий, я готовился к программе.
Знаете, я очень не люблю заглядывать вперед. То, что сейчас выглядит перспективным, на выходе может оказаться не очень и наоборот. Из того, что вышло, ну, я уже говорил, по-моему, в прошлый раз, есть замечательная российская игра, «Черная книга» называется, про девочку, которой достается тяжелая роль ведьмочки. Игра создана по мотивам уральского фольклора. Очень интересная игра и с точки зрения логики, и с точки зрения идеологии. Морально-этические вопросы там возникают. И в целом очень-очень хороший продукт.
Ну вот, кстати, по поводу идеологии и некой этики. Я в свое время столкнулась с тем, что на глаза, ну, у нас в доме появилась игра по истории Великой Отечественной войны, где русской армии не было. Есть там американская и французская армия, ну и, соответственно, немецкая армия. Call of Duty, да, вот правильно я говорю?
На меня не надо смотреть, не знаю.
Я на Дмитрия смотрю. Call on Duty или Call of Duty, я забыла там какой предлог.
Есть игра Call of Duty, да.
И меня, знаете, что, ну, прекрасная графика и так далее, но мне стало так обидно, и я стала копаться, а почему...
И вышла на танчики.
Да нет, я вышла на людей, которые это субсидируют, и задала им вопрос в прямом эфире. Слушайте, а почему нет игры, когда вот история такая, а дети видят вот такую историю? И получается, она им запоминается совсем в искаженном виде. Ну, в общем-то, ответ был такой, что ну вот пока нет, есть идея. Это уже было давно. А как сегодня с этим обстоят дела? Вот ваша точка зрения, хотелось бы ее услышать по этому поводу.
Ну, моя точка зрения, вот на Питерском международном экономическом форуме я выступал в рамках сессии, посвященной как раз отечественным играм. И там презентовалось несколько очень перспективных, на мой взгляд, продуктов с правильной идеологией, с нашими, скажем так, традиционными персонажами, с нашими ценностями. И государство активно их сейчас поддерживает. Другое дело, что надо понимать. Первое, игра для того, чтобы выйти, требует 2, иногда 3 года. Второе, здесь очень многое еще зависит от определенного случая. То есть сейчас на планете Земля нет ни одного специалиста, который бы сказал на этапе разработки, что вот эта игра будет шедевром, а эта никому будет не нужна. Это определенный, не знаю, там, не знаю, вероятность, случайность. Как
повезет. Рулетка, как
поэтому
мы
здесь для такое. Того, чтобы появились хорошие отечественные игры, хотя бы в количестве 5 штук, нужно разрабатывать минимум 50. К сожалению, количество игр, которые сейчас у нас разрабатывается, по моим данным, меньше 50. Вот. Но, тем не менее, я все-таки верю в российских гениев, в специалистов. Мы не раз доказывали, что мы можем удивлять весь мир. Так что я рассчитываю, что здесь у нас...
Дмитрий, еще раз я хочу вас все-таки зацепить вот к тому, что вы сейчас отвечали. А где можно научиться геймдизайну? Вот если
разработчиком игр стать?
Стать разработчиком, придумать. Там же много интересных специальностей. И сценарист, и дизайнер, и программист.
Кто рисует, придумывает персонажей.
Это очень интересная работа, вот на самом деле.
И высокооплачиваемая, наверное, вот чтобы была мотивация.
Естественно, эти работы достаточно высокооплачиваемые, но и конкуренция там высокая. И пройти образовательный процесс – это не значит получить работу. То есть ты получаешь навыки, а сможешь ли ты ими воспользоваться – это еще отдельный вопрос. Что касается, где можно пройти подобное образование, ну, много университетов сейчас в нашей стране предлагает такие направления. Не знаю, вот с институтом имени Плеханова мы писали соглашение недавно, у них есть такие направления, насколько я знаю. Есть онлайн-курсы, там Geekbrains тот же самый и так далее. То есть сейчас найти источник информации, где тебя чему-то научат, не очень сложно. Здесь надо понимать две вещи, что в первую очередь это образование, оно не как было в советское время, когда тебя действительно вколачивали знания. Здесь ты пришел, заплатил деньги, тебе дали, преподнесли эту информацию, а смог ты ее освоить, не смог, это зависит от тебя. И точно так же только от тебя зависит, смог ты потом ей воспользоваться или нет. И здесь я, наверное, хотел посоветовать, если нас смотрят там ребята, которые на подобные курсы ходят, и кому это интересно, а я бы порекомендовал занимать активную позицию, заранее дома готовиться к теме лекции, изучать, чтобы на лекции задать интересный и предметный вопрос лектору. Ваша задача – заинтересовать лектора, чтобы он обратил на вас внимание, чтобы у вас получилось установить с ним контакт. И вот после этого считайте, что у вас половина успеха. Когда вы установили контакт с мастером своего дела, дальше вы сможете уже к нему обращаться, опять же, с интересными, в том числе и для него, вопросами. И он вам будет помогать.
Вот Александр Борисович вам задавал вопрос по поводу образовательных игр и сам начал про свой город грехов или что там, вы там про Древний Рим, уж не помню.
Age of Empires.
Ну вот да. Вот это времен очаков и покорения Крыма. Давайте про современные игры, какие вы порекомендуете. И мне, правда, тоже так же интересно, что такое школьная лига и вообще потенциал в киберспорте.
Вот у нас последняя часть по времени, я смотрю. Да. Как раз вот давайте посвятим и школьной лиге.
И образовательному немножко контенту.
Во что играют в этой школьной лиге? Как
хорошо,
раз образовательный контент.
Принято. Слушаю вас внимательно, Дмитрий.
Хорошо, спасибо. Ну, школьная лига у нас проходит уже пятый сезон. Это соревнования, в которые принимают участие школьники от 14 лет, потому что по закону в соревнованиях нашего вида спорта от 14 лет можно принимать участие. И здесь есть несколько направлений. Есть традиционные коллаборации с шахматами, да, электронные шахматы, когда ребята играют в те же шахматы, просто на компьютере. Есть интересное направление поиска информации в сети интернет на время, когда человеку задается большое количество вопросов, он может пользоваться любым браузером для того, чтобы найти правильный ответ. На самом деле эта задача не самая тривиальная, особенно если когда ты ограничен во времени. И вот здесь мы стараемся формировать вопросы как раз таким образом, чтобы у ребенка возник интерес в дальнейшем самостоятельно углубиться в эту тему, разобраться в ней. Дальше мы используем такую соревновательную головоломку, как игра, собственно, Hearthstone. Есть игра на мобильном телефоне, вот тот самый Clash Royale, про который я говорил, очень короткая игра, там буквально 3-5 минут идет сражение. И есть самая популярная в России игра, это Dota 2. Dota 2 это командная игра, 5 на 5, в фэнтезийном мире. Есть силы света, есть силы тьмы, которые между собой сражаются. И их задача, соответственно, как вот, не знаю, в свое время Зорница была игра в Советском Союзе. Ну, вот там точно так же, как в Зорнице, надо захватить базу соперника.
А Dota это что, точка, производная от слова Dot, или что такое Dota вообще?
Вы знаете, это очень долгая история, потому что эта игра...
Зря спросила.
...родилась давно. Но, скажем так, это случайность, да, это производная от названия отдельной карты, которая была еще в «Старкрафте».
Прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся. Разговор просто очень интересный, на мой взгляд, как минимум.
Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Родительский вопрос.
И мы вернулись в эфир. Я Александр Милкус, Мария Бочинина и наш собеседник, очень интересный собеседник, Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. Мне очень важно популяризировать вместе с Дмитрием, ну, Дмитрий, главное, я вот тут на подхвате, школьную лигу, потому что это возможность детям и проявить свой интерес к играм, да, и в безопасное пространство. Скажите, пожалуйста, а как записаться, как попасть? Это должна быть школьная команда обязательно. А если в школе нет команды?
А я если хочу, он чтобы... на заочке, на домашнем?
Да, если... да. Я хочу, чтобы ребенок вот так вот развивался.
Записаться можно совершенно бесплатно на нашем сайте школьная-киберлига.рф, русскими буквами. Можно посмотреть всю информацию у нас в группе ВКонтакте Федерация компьютерного спорта России. У нас большое сообщество в ВК. Что касается команды, да, если вы хотите играть в доту, конечно, вам одному в нее играть не получится, вам нужны друзья, одноклассники или из параллельных классов. Если мы говорим про индивидуальные игры, тот же самый Clash Royale или шахматы, то здесь совершенно спокойно человек может зайти сам по себе на наш портал и зарегистрироваться. Сейчас, еще раз повторяю, совершенно бесплатно.
А вот эта дота, это команду нужно свою иметь, чтобы команды представиться и записываться целый. Да, команды, да. Верно, да, я поняла, да, извините. Ну,
то есть, доту играет uh-huh. все-таки команды. 5
а сколько там человек? Пять?
Пять человек. Пять человек в одной команде. Это не очень много. Так. В моем понимании, в каждом классе можно набрать таких ребят.
Ну, дота – это же игра, в которую наша команда в прошлом году победила.
Где? Это да, это
да, мировой чемпионат. Мы так получили, вы расскажите, какие-то слушатели... большие деньги получили.
Вот, вот это тоже очень важно, потому что деньги сейчас. Вы знаете, у меня так, вчера ребенок.
Не приучайте детей.
Нет, деньги. Приучайте детей зарабатывать тем, что им нравится.
Головой.
Заниматься.
Хорошо, согласен.
Вчера ребенок разбирал на контрольной по-русскому две поговорки. Какую бы выбрали мы в свое время, что через богатство слезы льются, а он выбрал, что у богатого всегда праздник. И знаете, я его поддержала, он обосновал, аргументировал. Я считаю, что это тоже выбор. И давайте расскажем, а как можно прийти сюда и зарабатывать деньги и стать профессиональным киберспортсменом?
Вы знаете, в любом виде спорта чемпионы зарабатывают деньги. Проблема в том, что чемпионами становятся единицы. Мне почему не очень нравится такая денежная мотивация? Потому что она заставляет человека идти ва-банк. Я знаю очень много людей, которые бросали институты, например, для того, чтобы тренироваться в киберспорте, но так и не смогли достичь необходимых вершин. Это очень печальная история. Я за массовый спорт, за спорт, который позволяет человеку обрести навыки и компетенции, позволяющие ему быть успешным. Это спорт развивающий. Да, есть спорт высоких достижений, да, там наши ребята, россияне, всегда были на самых лучших позициях, всегда высоко ценились, нас уважают и боятся. Но еще раз повторюсь, это единицы, чемпионами становятся единицы. Если у человека есть талант, да, его надо развивать. Но в первую очередь, в моем понимании, в любой спорт приходит для того, чтобы становиться лучше, чтобы развиваться, а не для того, чтобы там заработать сумасшедшие деньги.
А как выяснить, есть талант у человека или нет?
Но, тем не менее, деньги у нас в соревнованиях все-таки тоже есть, пускай небольшие. В школьных соревнованиях у нас призовой фонд 1 миллион рублей. Как выяснить, есть талант у человека или нет? Достаточно просто. Если ребенок готов себя попробовать в киберспорте, он выбирает себе одну из киберспортивных дисциплин и вначале просто пробует в ней какое-то время повариться, посоревноваться внутри самой игры. У него появляется внутриигровой рейтинг. Дальше, если этот рейтинг достаточно высокий, значит, у человека есть уже предпосылки. После этого задача ему найти себе постоянную команду. И если эта команда тоже начинает регулярно участвовать в соревнованиях, а сейчас ну, практически в любой день, какой ни возьмите, есть какое-либо соревнование, соревнования по той же доте, где можно поучаствовать. И вот если эта команда начинает соревноваться регулярно, понимает, что ей это интересно, дальше их задача найти себе тренера, а в идеале вообще как бы пойти в какую-либо спортивную секцию. Поэтому с этой точки зрения есть вот такой обычный путь. Есть второй путь, который сейчас у нас проходит стадию апробации, это тесты, которые мы планируем тоже, наверное, уже в следующем году интегрировать, с помощью которых человек сможет, пройдя этот тест, понять, к чему у него предрасположенность, там, к стратегиям у него предрасположенность, там, к экшен-играм или там, к соревновательным головоломкам и так далее. То есть этот, скажем так, элемент тестирования мы тоже сейчас апробируем.
Тем не менее, справка, даю справку, российская команда, Team Team Spirit в прошлом году победила на международном турнире по Dota 2 и заработали ребята 18,2 миллиона долларов.
Вы как-то нечетко сказали, сколько заработали?
18,2 миллиона.
На одну команду из пяти человек? Команду.
Ну, там налоги,
вы
там
знаете,
оплата.
Дмитрий, мне, вот я понимаю, то, что так, институт не надо бросать, я с этим согласна, но меня, я не буду стесняться, что меня завораживает эта цифра.
Надо отдать должное, может, Дмитрий как раз расскажет. Это большой труд.
Я
это
в этом не сомневаюсь.
Для того, чтобы победить, для того, чтобы отработать. Там же, как я понимаю, я никогда не играл в Dota 2, но я слушал рассказ Дмитрия. Мне передавали.
Мне уже хочется
в нём там какая-то стратегия, там надо еще друг друга понимать, должна быть роль каждого отыграна, они должны друг друга понимать вот прям с полуслова. У них есть тренер, у них есть еще менеджер, то есть это не пять человек, это целая большая группа, продюсерская такая, которая вот готовит ребят к таким соревнованиям.
Слушайте, классно. Ну, вот вам слово, Дмитрий, о том мы тут переговорили друг с другом, а вы сидели в усы усмехались. Что вы хотите по этому поводу сказать?
Я усмехаюсь, почему? Потому что на самом деле так можно сказать про любую команду в любом виде спорта. Да. Это не только сами спортсмены, это тренеры и прочее. И я к тому, что киберспорт ничем не отличается от других традиционных, скажем так, видов спорта. У нас все то же самое. Это действительно большой тяжелый труд. Я в свое время сам был одним из лучших спортсменов в нашем виде спорта. Но я могу еще раз сказать. Это сложно, это тяжело, это занимает много времени и душевных сил. И, кстати, именно поэтому сейчас очень активно развиваются спортивные психологи в киберспорте. Очень много людей из других видов спорта, специалистов по психологии, сейчас переходят в киберспорт. Здесь очень это востребовано. Ну и, опять же, да, чего греха таить, деньги есть. Ну, вот. Но давайте вернемся к школьной лиге. Я еще раз хочу подчеркнуть, что дети практически поголовно все сидят в гаджетах. И задача родителя – разбираться в этом и направлять ребенка. И вот в моем понимании вариант направить человека на киберспортивные соревнования, он является очень хорошим инструментом для того, чтобы ребенка направить в созидательное русло. Когда человек начинает соревноваться, когда у него появляется команда, а в идеале это еще и какие-то победы, то это очень сильно ребят окрыляет, позволяет им сплотиться и так далее. В общем и целом, я еще раз рекомендую всем делать различия между простым геймингом, игрой за компьютером, и занятием киберспортом.
То есть киберспорт, у вас же в этой школьной лиге уже какой-то там тысячи ребят.
У нас действительно большое количество ребят принимает участие, это верно, но в моем понимании их должно стать еще гораздо-гораздо больше. Потому что, повторюсь, первое, чему мы учим, это техника безопасности. И если ребенок у вас сидит за компьютером, ну, возьмите на себя труд, потратьте 5 минут, да, используйте поиск в интернет, узнайте, что такое зарядка для глаз. И попробуйте вместе с ребенком ее делать вначале. А потом, я надеюсь, что он уже сможет это делать.
Дмитрий, да, у нас заканчивается время. Последний вопрос. А студенты? Есть студенческая лига?
Конечно, конечно. У нас полностью выстроена вся лестница, так сказать, киберспортивная. То есть начинается все со школьной лиги, потом идет соревнования студенческие, есть массовые соревнования, есть там и кубок страны, есть и международные студенческие соревнования, просто международные соревнования. Входим мы в состав Международной Федерации вместе с другими 120 странами и регулярно проводим соревнования. Вот сейчас готовим сборную России для поездки на чемпионат мира на Бали.
А во что они играть будут?
Они будут играть все то же самое, та же самая Дота. Ну, в общем, и дисциплины у нас практически одни и те же во всех направлениях.
Спасибо большое. Ну, спасибо. Вот мы заканчиваем программу таким вот позитивной историей. То есть можно и сидеть за компьютером, и извлекать из этого пользу, и делать зарядку для глаз. Я уже вот это
и для осанки.
Выучу.
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит был сегодня в родительском вопросе. Спасибо вам, Дмитрий.
Спасибо.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.